Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 15 октября. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, поэтому наш эфирный телефон 0800-300-403 работает в режиме автоответчика. Звоните, высказывайте свои мнения по теме. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Также мы следим за вашими комментариями во всех социальных сетях, страницы «Донбасс Реалии», в Фейсбуке, Ютубе.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Сегодня мы поговорим о том, что Владимир Путин, похоже, дал согласие на встречу в нормандском формате. В столице Франции сообщили, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие месяцы организовать встречу глав МИДов государств. Накануне с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по очереди переговорили Владимир Зеленский и Владимир Путин, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что повестка возможной личной встречи Путина и Зеленского будет отличаться от повестки Нормандии. В то же время зампредседателя Совбеза Российской Федерации бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал статью под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством», которую после этого публично одобрил Кремль. Зачем Путин готовится встретиться с Зеленским, если это, по словам Медведева, бессмысленно? Чего от Украины и Запада на встрече будет требовать Кремль, судя по статье Медведева? И зачем Зеленский так хочет встретиться с Путиным еще при канцлерстве Меркель? Об этом мы поговорим с политическим аналитиком Марией Золкиной и Алексеем Ижаком, экспертом Национального института стратегических исследований, но об этом через несколько минут.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову вызвало бурное обсуждение среди российских комментаторов. Как оказалось, многие недовольны решением Нобелевского комитета, причем не провластные журналисты, а оппозиционные политики и даже журналисты. Некоторые припомнили Муратову недавнюю колонку, в которой он защищал вызвавшее подозрение в махинациях на выборах электронное голосование, и Алексея Венедиктова, который контролировал это голосование. Многие, особенно соратники Алексея Навального, сочли, что премию должен был получить сидящий в тюрьме политик, и даже призвали Муратова отказаться от премии. Почему решение Нобелевского комитета в пользу россиянина могло вызвать недовольство в России и в чем заслуга лично Муратова перед российским обществом? Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» говорили критик выбора комитета, политолог Федор Крашенинников и политолог Андрей Колесников.
Федор, первый вопрос хотел задать вам. Вы в своем Фейсбуке очень критично отзывались о решении Нобелевского комитета, но вплоть до того, что называли его победой Кремля. Вы можете свою позицию объяснить?
Ну, я не готов прямо говорить, что какая-то первая реакция – это то, на чем я буду настаивать. Я очень уважительно отношусь и к «Новой газете», и к Муратову, но вся моя реакция связана не конкретно с этой ситуацией и с Муратовым «Новой газеты», а с тем, в какой мы все ситуации оказались, потому что действительно, то, что получил премию человек из России, это закрывает для России возможность получить Нобелевскую премию в обозримой перспективе. То есть еще лет 10-15 премию больше никто не получит. То, что «Новая газета» могла получить премию, да, могла и, может быть, должна была получить. Но они как бы немножко опоздали лет на 10. Может быть, в какой-то, в той оптике, в которой смотрит на ситуацию в России Нобелевский комитет ПОСО, да, вот противостояние «Новой газеты» Кадырову, вот эта вся история с убийством людей и со многими другими их расследованиями – это самое важное, что происходит в России, и самое главное из того, что надо поддержать. Может быть, им кажется, что «Новая газета» – это флагман свободной прессы в России. К сожалению, при всем уважении к «Новой газете» она не флагман. Она как раз, как «Эхо Москвы», находится в системном блоке. То есть есть у нас «Эхо Москвы», которым можно критично высказываться, допуская на своих эфирах и провластные выступления. Есть «Новая газета», которой тоже многое можно, но многое как бы и там появляется странного. Да? При этом, при всем, как правильно было сказано в вашем репортаже, практически все независимые СМИ у нас уже разгромлены, объявлены агентами. Значит, там люди... И я это вижу буквально своими глазами на улицах, там, в том числе и в Вильнюсе, разбегаются журналисты из Москвы толпами. И это не моя реакция, я просто видел очень многих и беседовал с людьми, которые были просто удивлены, что в этой, вот с этой ситуации решили поддержать именно Дмитрия Мурата, у которого, честно сказать, дела идут гораздо лучше, чем у многих из тех журналистов и независимых СМИ, которые существуют в России.
Второй вопрос я, Андрей, задам вам. Вот вы согласны с этой точкой зрения, которая в том числе формулируется сторонниками Алексея Навального, что для гражданского общества в России было бы лучше, если бы премию дали Навальному? И почему, как вы думаете, этого не произошло?
Знаете, эту точку зрения я, естественно, понимаю, но, с другой стороны, согласиться с ней я не могу, потому что премия есть премия, ее дают те, кто дают, получает тот, кто получает. Муратов ее заслуживает. Муратов – это и есть «Новая газета», это авторский проект Муратова. Она сильно персонифицирована, и, честно говоря, ее существование, ее как бы влияние, ее вес, ее выживание, наконец, оно связано с, именно с именем этого человека. Это институция, из которой выросла расследовательская журналистика. В этой истории, которую мы наблюдаем сейчас, вот эти споры, это очень печальная история, потому что это раскалывает, собственно, людей, которые мыслят совершенно одинаково, раскалывает людей, которые хотели бы изменений в стране и смены политического режима. Демократическое движение, собственно, раскололось полностью по ходу еще, так сказать, вот этих парламентских выборов в связи с умным голосованием, да, но мне кажется, что это очень авторитарная позиция, когда и вождистская, когда говорится о том, что вот можно, например, использовать только умное голосование, никакой другой инструмент использовать нельзя. Те, кто там голосовал за яблоко, из людей с, ну, примерно с тем же типом мышления, те идиоты или подлецы. Ну, с этим тоже трудно согласиться. Это не имеет никакого отношения к демократии. Что касается «Новой газеты», то такое впечатление, что обнуляются все достижения вот этими самыми претензиями к Муратову, которые газета достигла за почти 30 лет существования.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей «Громадського». Прямо сейчас они присоединяются к нашему эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний эфир, друзья, выходит в записи. Звоните нам на наш эфирный телефон, он работает в режиме автоответчика. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Подождите несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Также мы следим за всеми вашими комментариями под нашими видеотрансляциями в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Владимир Путин, похоже, дал согласие на встречу в нормандском формате. В столице Франции, по крайней мере, сообщили, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие месяцы организовать встречу глав МИДов государств, чтобы согласовать вот дату возможной встречи уже лидеров этих государств. Накануне, напомню, с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по очереди переговорили Владимир Зеленский и Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также сообщил, что повестка возможной личной встречи Путина и Зеленского будет отличаться от повестки Нормандии. В то же время зампредседателя Совбеза Российской Федерации, бывший президент России Дмитрий Медведев, опубликовал статью под названием «Почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством», которое остро осудили в Украине, называя эту статью буквально хамской, но после этого эту статью публично одобрил Кремль. Зачем Путин готовится встретиться с Зеленским, если это так бессмысленно? Чего от Украины и Запада на встрече будет требовать Кремль, судя по статье Медведева? И зачем Зеленский так хочет встретиться с Путиным еще при канцлерстве Меркель? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по скайпу Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерева. Мария, добрый день.
Добрый день.
К нам присоединится Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований. Уже есть, говорят, он. Мы работаем в записи, но, друзья, звоните нам на автоответчик. Вы можете даже прямо сейчас, когда вы нас слышите, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также комментируйте этот эфир в социальных сетях, где вы его смотрите, в Фейсбуке или в Ютьюбе. Мария, ну вот вы согласны с выводом, который сделал я, возможно, да, о том, что Путин дал вот это вот принципиальное согласие встретиться, и сейчас вот встретятся главы МИДов и обсудить детали.
Ну, дело в том, что согласие на встречу министров иностранных дел – это еще не согласие на встречу на самом высоком уровне. Мы помним, что последняя встреча на уровне министров, она была в 2020 году, в конце апреля, 30 апреля, если я не ошибаюсь, в режиме видеоконференции, но тем не менее. Чем важен этот момент? То есть, с одной стороны, это определенный такой маневр, чтобы показать, что ситуация не находится в полном тупике, хотя по переговорам, позициям мы в тупике, потому что Российская Федерация не просто не изменила, а я бы даже сказала, ужесточила свои требования к Украине в рамках переговоров. То есть и то, что Россия делала в недавнем времени, и новых оборотов паспортизации, и привлечение наших граждан к выборам на территории Российской Федерации, все это, в принципе, ну, повышает градус противостояния дипломатического и политического. Поэтому встреча министров, она, конечно, несколько должна этот градус снизить, с одной стороны. С другой стороны, она, скорее всего, как по мне, будет, если она будет таки организована, то она засвидетельствует просто вот эти новые веяния в позиции обеих сторон. То есть Россия, вы вспоминали статью Медведева, мы понимаем, что устами Медведева в такой действительно хамской достаточно форме озвучены вещи, которые не могут озвучить официально ни президент, ни его пресс-секретарь. То есть, эти вещи сводятся к тому, что российская сторона имеет очень четкий набор требований к Украине. И если украинская сторона на эти требования не идет, а это прямой диалог с так называемыми ЛНР и ДНР, это признание фактически политического контроля со стороны России за этими территориями на момент проведения выборов, когда бы они там ни происходили, это отсутствие контроля за границей, это признание фактически этой паспортизации. Если мы не идем на эти требования, то, соответственно, ни о каких уступках и ни о каком движении в переговорах не может вообще идти речи. И я думаю, что России важно сейчас на уровне именно министерской встречи зафиксировать вот эти новые, более жесткие даже, чем было ранее, требования. Потому что, когда встречаются между собой политические советники, этот контакт, он был живым, и они между собой общались. Это одна история. Но когда между собой встречаются либо министры, либо уже главы государств, это уже действительно государственный, межгосударственный диалог.
То есть, Мария, хочет Кремль зафиксировать на бумаге эту повестку дня, да, вот такая цель, скорее всего, у этой встречи с видением Москвы?
Я даже не уверена, что будет подписано какое-то коммюнике по результатам этой встречи, но месседжи, которые будут даны с Лавровым, их будет достаточно для того, чтобы все поняли, какая на сегодняшний день позиция у России.
Так это хорошо или плохо для Украины? Вот как вы думаете, вот нынешние главы МИДов и лидеры Франции и Германии, вот они поймут бессмысленность, хамскость, провокативность вот таких вот требований от Москвы, или будут все-таки говорить, да давайте встретимся все-таки лидерами, обсудим это лично? Как вы думаете?
Я считаю, что украинской стороне встреча и с в рамках министерского формата, и если бы Россия согласилась на саммит глав государств, такие встречи Украине выгодны, даже если мы не договариваемся о каких-то взаимных уступках. Потому что в отличие от России, Украина может сейчас, скажем так, находиться определенное время в режиме ожидания, и Украине выгодно показывать, ну, украинскому руководству в первую очередь выгодно показывать, что оно заинтересовано в поиске каких-то новых форматов, в поиске того, каких-то путей, как сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
А почему России невыгодно ждать, вы говорите?
Простите, не расслышала.
Почему России сейчас невыгодно ждать?
Ну, Россия, может быть, немножко неправильно выразилась. Россия тоже может находиться в режиме ожидания, да, но России встреча на самом высоком уровне нужна только в том случае, только при тех условиях, если она получит нужный ей результат. А Украина, если не получит конкретного результата, например, согласия России в чем-то уступить нам в вопросе паспортизации, в вопросе там, диалога неприемлемого для нас с ЛНР и ДНР, в вопросе границы, тем не менее нам сам факт встречи более выгоден, чем России, а ей нужен результат. Поэтому российская сторона, скажем так, если уже встреча, то ей нужны какие-то конкретные результаты и уступки, а не повторение Парижского саммита, где ожидалось, судя по всему, что украинская сторона пойдет на компромиссы, а этого не случилось.
А выгодно в том смысле, что увидят, ну вот, Запад, позицию Москвы, ну такую не совсем вменяемую, в этом смысле выгодно это Киеву?
Я думаю, дело даже сейчас не в том, чтобы мы Западу пытались продемонстрировать, например, жесткость и неуступчивость Российской Федерации, а больше в том, чтобы зафиксировать, как мы видим дальнейшее ведение переговоров. Потому что украинская сторона что делает в последнее время? Предлагает каким-то образом модифицировать, обновить, скажем так, переговорный формат. Это пока безуспешно, но мы это где-то на какой-то площадке должны постоянно муссировать и фиксировать. И если мы говорим о, например, усилении нормандского формата или о, например, модификации Минских соглашений, то есть эта идея уже очень часто звучит сейчас и в нормандском формате, и в Минской ТКГ, о том, чтобы каким-то образом обновить Минские соглашения и несколько пересмотреть логику их выполнения. Да? То есть нам это важно фиксировать где-то. И в дипломатическом мире это лучше всего происходит во время переговоров, на которых стороны официально презентует свою переговорную позицию. Поэтому даже если нам не нужно уже ничего доказывать сейчас Западу, это очевидно, в принципе, для них, какая позиция России, но нам очень важно на будущее, краткосрочную перспективу и среднесрочную перспективу показать и зафиксировать, что вот мы вот по таким пунктам не будем договариваться, и наши предложения, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, вот такие вот. Например, пересмотр Минских соглашений.
Знаю, что вы торопитесь, Мария, но вот еще несколько вопросов вам будет. А вот это вот движение вообще вокруг нормандского саммита. Сначала переговорил Зеленский с Меркель и Макроном, потом Путин переговорил с ими же, да, говорили об Украине. Приехала Виктория Нуланд в Москву. Ну, вроде бы говорили только о восстановлении американского посольства в Москве. Ну, не факт, что не касались украинской темы. Вот это все движение, оно по чьей инициативе, как вы думаете, по украинской? Вот Андрей Ермак говорил, что очень хочет Владимир Зеленский встретиться с Путиным еще при канцлерстве Меркель. Или это Москва подгоняет?
Нет, я думаю, что здесь больше сходятся интересы офиса украинского президента и личный политический интерес Ангелы Меркель, которая действительно сыграла персональную роль во всей этой истории с конфликтом и в попытках урегулировать этот конфликт. Поэтому здесь, ну, политически сходятся интересы в первую очередь двух столиц на сегодняшний день, Берлина и Киева. Но интересы разные, потому что Меркель, с одной стороны, хочет, скажем так, дать определенный толчок этому процессу на будущее, когда она уже не будет в кресле канцлера, а это через пару месяцев произойдет после формирования новой коалиции, и она таким образом задаст какой-то определенный тон уже новому правительству, кто бы его не возглавлял в Германии. А что касается офиса президента Украины, то тут ситуация сложнее, потому что, с одной стороны, наш интерес, как я уже сказала, это зафиксировать, что для нас, например, неприемлема история с выборами, только потом границы, история с паспортизацией. Это новый вызов для нас, более серьезный, чем 3-4 года назад, когда этого не было. Это невозможность прямого диалога с ЛНР и ДНР. Но рядом с этим, к сожалению, есть и риски. Риски, в первую очередь, связаны с тем, что Владимир Зеленский действительно играется, я так в кавычки возьму это слово, играется с темой встречи с Путиным тет-а-тет. И часть населения Украины поддерживает такую идею, потому что, видимо, усматривает в этом возможность какого-то активного, скажем так, разговора. При этом большая часть населения в то же самое время, больше половины, там две трети, не поддерживает ни один из тех компромиссов, которые Россия Украине предлагает. То есть есть такое противоречие внутреннее. Да? Но офис президента заигрывает с темой прямой встречи непосредственно Путина и Зеленского. И я считаю это риском, потому что сегодня Путин на это не согласен, а, допустим, через какое-то время, через полгода или через год, когда он будет считать, что условия более благоприятные для России, согласится на такую встречу, на такую встречу пойдет и сможет, ну, грубо говоря, политическим шантажом или какими-то там хитросплетениями дипломатическими добиваться от Зеленского того, что он хочет. Потому что нам встреча в нормандском формате подходит. Встреча в любом формате, где есть посредники, где есть свидетели, где есть лидеры, которые, пускай не юридически, но политически берут на себя ответственность за участие в выработке определенного решения. Есть противовес позиции России. А встреча тет-а-тет, который заигрывает с идеей, которая заигрывает офис президента, она нам не подходит как раз потому, что тогда никто не сможет влиять ни на Украину, ни на Россию, ни на процесс имплементации этих решений. Это будет сугубо украино-российская проблема.
Последний вопрос, буквально минутка. А вам не кажется, что Москва может бахвалиться, ну, вот такими статьями, такими заявлениями, а сами-то они готовы к компромиссу? Может быть, есть какой-то повод для оптимизма? И, допустим, удастся договориться Владимиру Зеленскому или приостановить вот эти темпы паспортизации в обмен на какие-то уступки? Вообще конструктив какой-то возможен будет с московской стороны или нет?
Я думаю, что российская сторона сейчас дает четкий сигнал, что если мы не идем на ее уступки, то ей пока что вообще не интересно вести с нами пустопорожние переговоры. Поэтому она это зафиксирует, скорее всего, на министерской встрече. И, скорее всего, эта министерская встреча не перерастет в подготовку никакого нового саммита. Но если говорить о условиях, при которых Россия может согласиться и на новый нормандский саммит, и, что самое рискованное, на прямую встречу между Зеленским и Путиным, это ситуация, когда у России будет гораздо больше элементов влияния на Украину. В первую очередь, это какая-то... какие-то последствия энергетической политики России. То есть мы сейчас видим, что происходит в украинских регионах, что у нас есть проблема с энергоносителями, есть проблема с ценами на энергоносители. Россия уже начинает шантажировать, в общем-то, и понимает свой козырь, и начинает влиять на позицию, политическую позицию ряда стран Европейского Союза. Если в полном объеме будет запущен «Северный поток-2», то, соответственно, тема энергетики станет полноценным инструментом влияния на Европейский Союз со стороны России. Вот. То есть мне кажется, что Россия вполне готова будет согласиться на встречу непосредственно с Зеленским, но при условии, что внутри страны, у Зеленского, внутри Украины, будут те проблемы, гораздо более серьезные, да, решению которых в кавычках сможет поспособствовать Российская Федерация. То есть только темой урегулирования конфликта и завершения этой войны на Донбассе, условно говоря, купить, да, вот готовность Зеленского идти на компромиссы нельзя. То есть эта тема сейчас уже ему принесет, если он пойдет на компромиссы с Россией, больше потерь политических, чем выигрышей. А вот если будет ситуация хуже, чем сейчас, например, проблемы с газом, проблемы в отношениях, там какой-то конфликт между Украиной, которая настаивает, что Россия будет энергетически шантажировать Европейский Союз, в Европейском Союзе наоборот будет нарастать ощущение, что там настроение, что можно помириться каким-то образом с Россией и примириться с ее политикой. То есть когда будет вот больше вот таких вот точек конфликтных и больше будет тем для разговора, соответственно, между Киевом и Москвой, не только по Донбассу, но и другие будут инструменты влияния со стороны Москвы на Киев, тогда Владимир Путин вполне может согласиться на эту встречу, потому что будет чувствовать, что он может надавить.
Принудить, Мария, да, а не договориться. Принудить скорее к договоренности.
Принудить, да. И я, допустим, это неблагодарное дело строить какие-то долгосрочные прогнозы, когда мы с трудом можем просчитывать, да, политику Кремля, но мне кажется, что вот эта позиция принуждения к миру, со стороны России и политика, когда Россия будет готова снова играть роль якобы готовой к каким-то компромиссам, мы это, скорее всего, увидим ближе к президентским выборам в Украине, когда Владимир Зеленский будет как политик стоять перед проблемой работы со своим электоратом, потому что он, судя по всему, собирается идти на второй срок, и ему нужно будет иметь какие-то победы, ему нельзя будет выступать тем, кто раскалывает общество. Он, скорее всего, будет снова эксплуатировать тему какого-то объединения, человека, который заглаживает острые углы, решает насущные вопросы. Вот. И тогда, по моим ощущениям, потому что сейчас делает Россия, сейчас они полностью заморозят ситуацию с переговорами, вот нет-нет-нет, и полностью тупик. А чем ближе будет подходить у нас ситуация к каким-то внутренним политическим, да, к выборам, к какой-то политической, политическим процессам нашим внутренним, то там Россия как раз может включиться для того, чтобы сыграть и на, вот, на теме выборов, и на интересах украинских политиков.
В 2024 году, вот, напомню, состоятся очередные президентские выборы. Спасибо большое, Мария, за участие в нашей программе. Отпускаем вас. Это была Мария Золкина, аналитик фонда «Демо-инициативы» имени Илька Кучерева. С нами Алексей Ижак, заводилом Национального института стратегических исследований, тоже по скайпу. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, вот вы написали блестящую, с моей точки зрения, статью под названием «Медведев раскрыл карты Кремля. Как Россия хочет захватить Украину». Вот с вашей точки зрения, все, что сказал Медведев, и прозвучит в высоких кабинетах во время переговоров глав МИДов и непосредственно президентов, если эта встреча состоится, ну вот о чем говорила и Мария Золкина. Алексей, а состоится, как вы думаете? Или вы вот разделяете мнение Марии о том, что, ну вот, встретятся главы МИДов, все сделают большие глаза от заявлений Кремля и разойдутся?
Ну, ощущение такое, что все-таки Россия не хочет саммита нормандского формата до того момента, как она не получит сатисфакции за саммит в Париже, который, вот правильно предыдущий спикер говорил, что вроде бы были даны какие-то предварительные обещания со стороны Украины, Путин на что-то рассчитывал, а оказалось, что все было переиграно. Об этом многие говорят, но мы, конечно, не знаем, что там точно было. И Россия не хочет повторения такой ситуации. Да, и известно, что Путин ездит только туда, где гарантирован какой-то результат. Он заранее проработан, парафирован, бумажки подписаны, он просто ездит, пожимает руки, чтобы зафиксировать это политически. И все выглядит так, что Россия не хочет. Это многократно говорилось и в статьях Путина, и в его заявлениях. Вот он готов говорить только о восстановлении отношений с Украиной. Вот, невзирая на Донбасс, невзирая на Ордло, невзирая на Крым, просто вернуться к нормальным отношениям. Это то, в чем Россия заинтересована, и Путин заинтересован.
То есть двусторонняя встреча, Алексей, да, больше на повестке дня для Путина?
Да. Вот для Путина это вот его, что, то, что интересует, кажется, это только вот восстановление такой нормальности отношений с Украиной, которая будет символизировать, что ничего не случилось, живем как дальше, только Украина без Крыма и Донбасса, и снова под российским влиянием. И эту встречу все-таки, вот это удивительно, но выглядит так, что двигает именно западные партнеры Украины и России, то есть Германия и, возможно, Соединенные Штаты. И так выглядит, я могу это объяснить только тем, что их, по большому счету, интересует не сама Ордло и вот то, что там что-то происходит, как-то будет это урегулировано, а то, чтобы не было повторение таких ситуаций, как была весной, и такой вот угрозы, чтобы Россия не попыталась решить то, что она называет украинским вопросом, с помощью силы, и не создала бы новый кризис в Европе, в то время как и Европа, и Соединенные Штаты заняты более высокими материями. Ну, конечно, к этому совершенно было правильно сказано, приплетается фактор уходящей Ангелы Меркель, которая все-таки должна после себя оставить более-менее стабильную ситуацию и показать, что ее усилия не были даром, и что-то на перспективу сказать. Хотя, возможно, в контексте этой более большой геополитики этот фактор торопления со встречей со стороны западных стран, он связан с именно тем, что ее надо провести, пока Меркель еще не ушла. То есть технически, то есть пока она еще знает все, что происходит, это лучше, чем новый канцлер будет еще год входить в состояние дел, и тогда все откладывается. Вот надо сейчас, пока можно провести, и как-то зафиксировать не возобновление войны. Вот мне кажется так. И к этому склоняют Путина. А действительно, со стороны Украины есть еще своя собственная игра политическая вот вокруг этой личной встречи, которая, наверное, может что-то решить. Но мое личное мнение, которое не обязательно совпадает с каким-либо официальным, это бесперспективно.
Алексей, ну вы вот пишете, ну, о чем вы говорите, да, что нужно Западу какие-то гарантии невозможности повторения вот этой вот весенней эскалации украинских границ. А на что он готов пойти в обмен на вот такие вот гарантии? Ну, допустим, вот скажет Владимир Путин, хорошо, я этого делать не буду, но вы...
Но вы снимаете санкции, там, восстанавливаете, ну, какие-то асимметричные действия, которые связаны были с этой ситуацией. Ну, прежде всего, это санкции, ограничения. И эти ограничения, надо сказать, там же в Америке идет новая волна этих ограничений. Они могут быть серьезные. Там-то речь идет не только о том, что 35 человек очень близких к власти могут оказаться под санкциями. Это не обязательно, но могут. Не считая санкций против «Северного потока-2» и всякое такое. Там же идет новая волна в Америке, вообще изменение законодательства, которое не будет позволять отмывать российские капиталы, вообще вот расширять российское присутствие в американской юрисдикции. Это, в принципе, болезненно. И там, ну вот можно сказать, что один из партнеров Чемезова, главы Ростеха, он заплатил штраф полмиллиарда долларов за то, чтобы очиститься в американской юрисдикции. То есть это о чем-то говорит. Люди торопятся вот сейчас, пока это еще возможно. Вот такие вещи, я не исключаю, что Россия скажет, да, ну давайте, хорошо, мы не будем пока нападать. Ну, возможно, и ничего не попросят, потому что такое впечатление, что Россия не особо-то и готова нападать военно. Это и не особо хочется. Она хотела бы как-то мирно, без войны. И то, что Медведев сказал, и то, что сказали некоторые спикеры, они намекают на то, что ну, у нас есть время, мы подождем, пока Украина сама не созреет, как может вслед за Белоруссию, когда украинская элита окажется в таком положении, что деваться некуда и сама приползет, и тогда мы уже им дадим газовый контракт или что-нибудь такое, и все само решится. Вот тут, мне кажется, вокруг этого и может быть какой-то разговор России с Западом. А относительно хамства, вот то, что открывается сейчас, можно предположить, что все, что говорил Медведев, все тоже неофициально говорил Путин и Меркель, и Байдену, и до него Трампу. То есть это видение, которое мы сейчас увидели, оно наверняка продвигается по таким вот, ну если не дипломатическим, то личным контактам, оно очень давно продвигается и в Европе. И то, что мы ощущаем как усталость Запада от Украины, оно в том числе связано с этим, что вот такое видение продвигается. Ну, посмотрите, что это за люди. Ну, мы же их знаем, но с ними невозможно иметь дело. Они неразвитые, они продажные, они коррумпированы. Зачем вам такая Украина? То есть это все продвигается, и никакой новости не будет, если еще раз это будет озвучено для западного влияния.
Алексей,
но
это же, я извиняюсь, это чушь, это бред, все, что написал вот Владимир Медведев. Дмитрий Медведев, прошу прощения, да, но неужели этого не видят на Западе, что вот нет какой-то там кучки нацистов, которых боится Владимир Зеленский, и ради которых вот он изменил свои убеждения, а есть гражданское общество, есть парламент, к которому он прислушивается, да, и как политик он выполняет волю народа.
Это-то видят, но можно сказать одну важную вещь, которую те люди, которые ну, с этим сталкивались в диалоге с европейскими, американскими экспертами, и Европа, и Соединенные Штаты очень-очень болезненно реагируют на любые проявления национализма. То есть они иногда считают национализм вообще вот толерантности и расовой терпимости, национальной терпимости. Действительно, возникает, возможно, это российское влияние, но действительно они настолько чувствительны, что Россия, может быть, и имеет какое-то влияние, акцентируя эти проблемы. Что даже небольшая какая-то группа, которая что-то не то сказала или что-то не то сделала, это воспринимается. Это создает определенный фон. Но мне кажется, главное в том, что сказал Медведев, и то, что продвигает Россия на Западе, она продвигает ту идею, что Украина не государство в том смысле, что у ней нету своей элиты достаточно твердой и некоррумпированной. Знаете, есть на Западе такое понятие, прошу прощения, вот это, мне кажется, важно сказать. Вот мы знаем, что такое слово «коррупция». А знаем ли мы омоним, который к этому слову? Что противоположно коррупции? Вот в западных языках это слово есть. Это называется integrity. И вот элиты, для западных элит, вот таких вот классических, это очень важное слово, integrity. Оно обозначает целостность. Целостность и отсутствие каких-то вад по-украински, там, каких-то недостатков какой-то. А коррупция — это разъедание этой элиты. И вот к этому западное мнение тоже чувствительно. Если Россия доказывает, то смотрите, вот эти люди, которые с вами о чем-то договариваются, они с нами вот уже заключили какие-то договора и получают от нас какие-то откаты. Смотрите, с кем вы имеете дело. Вот это, я думаю, достаточно успешно может продвигаться, и это постоянно изучается. То есть приезжают дипломаты, работают посольства, спрашивают, как у вас с законом о деолигархизации, как у вас борьба с коррупцией. Мы это воспринимаем как какую-то дурь такую, нежелание нас пускать в Европу, а для них это важный аспект вот государственного строительства, вообще вот развитости Украины как страны, ее успешности. Поэтому вот Россия на этом играет, и действительно на этом фоне вот у меня такое ощущение, что проблемы, собственно, Ордло и Минских соглашений, они отошли на второй план. Вот даже в этом разговоре, который был у Меркель и Макрона с Путиным, там про Минские соглашения говорил только Путин. Там видно, что повестка какая-то более широкая.
Может, о Газе говорили, Алексей, да, наверное? Сейчас это на повестке дня.
О Газе. Ну, судя по всему, может быть, говорили, да, в конкретнее. Ну, знаете, ведь проблема Газа тоже у нас чуть-чуть так преувеличивается. Там же это не значит, что этот скачок цен касается всего газа. Да, есть какой-то объем газа, который торгуется на споте по более высоким ценам для тех, кто не успел или не получил, или что-то там произошло. Но ведь большие объемы газа, они и в хранилищах, и по долгосрочным контрактам. И все понимают, что этот кризис пройдет. Так же, как прошел нефтяной кризис в 70-х годах, когда арабские страны делали блокировку поставок нефти в связи с израильско-палестинской войной очередной. И этот кризис прошел, после этого произошла диверсификация, и наоборот, вместо того, чтобы западные страны бросились в Персидский залив и начали говорить, что вот теперь только вашу нефть, только вас и ничего больше, наоборот, произошла диверсификация. И, в принципе, мне кажется, то, что сейчас происходит, действительно, это кризис, но он закончится в следующем году, и после этого не означает, что Европа будет, наоборот, броситься в объятия России, потому что это уже очевидно, что если при существующих избыточных мощностях транспортировки российского газа, которые там в разы превышают то, что нужно Европе, если даже при этих избыточных мощностях Россия так легко в рамках контрактов и законов манипулирует этим рынком, конечно, не она создала этот кризис, но она его подталкивает. Если это сейчас, то что будет, когда появится еще более дополнительные мощности? То есть Россия получит возможность манипулировать частями этого рынка, а не всем рынком. Я думаю, на самом деле доверие к России подорвано в результате этого. И, возможно, тактически сейчас это решается. Тактически надо решить эту проблему, что делать прямо сейчас. Но то, что это является элементом какого-то долгосрочного интереса со стороны именно Европы, может быть и нет. Мне кажется, вот этот газовый контракт – это основной инструмент, основная награда, которую Россия готова предложить Украине, тем элитам, которые согласятся с ней иметь дело и выполнять ее условия.
На транзит газа, да, после 2024 года?
Да, транзит газа после 2024 года. Это действительно важно в аспекте следующих выборов президента Украины, потому что если действующий президент будет переизбираться, для него важно показать, чем он переизбирается. И если новый президент избирается, он должен что-то сказать по поводу того, что будет после 2024 года, как будет строиться газовый рынок. То есть Ну, сейчас еще трудно сказать. Там не исключено, что в 2024 году будет такая же ситуация, как в 2021, когда цены на газ были отрицательные. Может и так сложиться, и проблема сама разрулится. Но сейчас конъюнктура такая, что действительно надо думать, что будет после 2024 года, если Россия не продлит этот контракт на транзит. Действительно, транзит очень важен для, ну, так устроена газотранспортная система и система импорта из Европы, что без постоянного потока с востока на запад это все затруднено, либо же становится гораздо более дорогим. То есть это не значит, что газа не будет, но он будет более дорогим.
Вот уже у нас несколько раз звучало вот это вот, да, 2024 год, и полномочия Путина истекают, и полномочия Зеленского истекают, и срок действия контракта по транзиту газа через Украину истекает. И вот с этим вполне возможно, может быть, связана и тема Донбасса. Я напомню, у нас Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Мы говорим о перспективах нормандской четверки, встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, повестки, которые там может обсуждаться, и вот статью Медведева тоже обсуждаем. Алексей, вот я еще раз к вот этой вот статье заместителя главы Совбеза Российской Федерации отошлюсь, и к вашей статье процитирую вас. «Вместо Зиновьева и Каменева, высунувшихся, но спрятавшихся в кустах, на повестке Кремля, повестке Дня Кремля теперь дебильная крымская платформа». Ну вот вы намекаете о том, что вот нынешний российский режим напоминает достаточно вот такой поздний сталинизм. Ну вот хотел бы, чтобы развернули вы эту мысль. А можно вообще о чем-то договариваться, разговаривать с вот этим вот режимом? И исходя из того, что этот режим, возможно, вот в идеологическом смысле похож на вот такой поздний сталинский, какие у него слабые места? Где Кремль может просчитаться?
Ну, знаете, все вроде как схвачено, но дело в том, что в том, в чем Кремль просчитается, и, скорее всего, это так произойдет, за вот это время позднего путинизма, можно так сказать, были разрушены институты политические и государственные в России. То есть они были превращены в формальные. Ну, мы видим, что такое их Госдума. Там совершенно случайные люди, которые просто подобраны по признаку лояльности.
Спасибо большое, Алексей. Это был Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Вот снова призываю наших слушателей и зрителей ознакомиться с статьей нашего гостя. Медведев раскрыл карты Кремля, как Россия хочет захватить Украину. Там достаточно структурировано рассказано. Ну вот мнение Алексея на сайте издания «Зеркало недели» по поводу вот того чего-то, чего сейчас Кремль хочет от Украины. Там есть вот определенные новинки для людей, которые следят даже за этой темой. Также с нами была Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мы продолжаем задавать ваши вопросы о вакцинации ведущим докторам, которые работают с COVID-19. Напомню, что Сергей Горбатенко собрал среди учителей в Славянске их вопросы и опасения относительно прививок от коронавируса. На них уже ответили пульмонолог-аллерголог Светлана Гук и иммунолог Борис Донской. Вы можете найти их интервью в наших предыдущих эфирах, а сегодня вам отвечает инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
Наскільки нижча зараз серед вакцинованих смертність та кількість госпіталізацій?
Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в світі, в Великобританії, в Ізраїлі, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Австралії, і ми можемо говорити вже і про Україну, є достатньо надійних даних, які говорять про те, що вакцинація значно в рази знижує ризик госпіталізації, ризик смерті. Якщо подивитися на дані, які опубліковані в Британії, В Британії чітка цифра в 10-11 разів. Це приблизно так само, як і в Ізраїлі, і в інших країнах. Знижується ризик госпіталізації. Цілком зрозуміло, що госпіталізація потребують тяжко хворі ті, хто має серйозний перебіг COVID-19. Так само ми можемо стверджувати про смерть. Загалом такі дані ми маємо по Україні, коли 98% пацієнтів в відділеннях інтенсивної терапії, ті, які потребують кисневої підтримки, це не вакциновані.
Яка на сьогодні встановлена наукою частота важких побічних реакцій від щеплень? Адже медики багато кажуть, що вони рідкісні, але не називають чітких цифр, як ми це бачимо, наприклад, в інструкціях до ліків.
Від початку кампанії вакцинації в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілактичного шоку. Якщо порахувати на кількість використаних доз або вакцинованих, чи то першою, чи то другою дозою, це приблизно один випадок на 800 тисяч. Незалежно від того, це Moderna, чи Pfizer, чи вакцина CoronaVac, чи AstraZeneca. Якщо розбити на конкретні вакцини, от, які я перерахував, то статистика, яку ми маємо в Україні, вона відповідає за частотою, що на Pfizer, на Moderna такі тяжкі алергічні реакції трапляються частіше, на відміну від CoronaVac, AstraZeneca, то ми нашу статистику, порівнюючи з Європейським агентством з лікарських засобів, де так само є дані про несприятливі події після імунізації Сполучені Штати Америки, ми не відрізняємося. В першу чергу про тромбози хотілося сказати. Дослідження і Сполучених Штатах Америки, і Великобританії щодо Pfizer, Moderna, щодо AstraZeneca говорять, що тромбози виникають як результат перенесеного COVID-19. Навіть тоді, коли COVID-19 прибігає безсимптомно або стертою клінікою. І ризик виникнення тромбозів при COVID-19, він 8-10 разів вищий, ніж випадки, які були зафіксовані після вакцинації. І тут я хотів би наголосити, я сказав про випадки, які були зафіксовані після вакцинації. Чому? Тому що в умовах пандемії, і коли ми маємо безсимптомний перебіг COVID-19, ми проводимо вакцинацію, і, звичайно, хтось міг перехворіти на COVID-19 і протягом місяця, півтора місяця розвинути тромбоз. Але прийшов на вакцинацію, він потрапляє в статистику. Зараз же ми говоримо про порівняння вакцинованих і COVID-19. То COVID-19 дає в рази вищий ризик виникнення тромбозів з летальним наслідком, ніж ми проведемо вакцинацію чи то Pfizer, там також були зареєстровані випадки тромбозу, чи AstraZeneca. Щодо міокардитів і перикардитів, COVID-19 дає в рази вищий ризик виникнення міокардиту, тобто запалення серцевого м'язу, і перикардиту.
Чи з кожною алергічною реакцією зараз може впоратися вакцинальна бригада?
Бригади, які проводять вакцинацію, пройшли окреме ще додаткове навчання по наданню допомоги при виникненні анафілактичного шоку. Анафілактичний шок, як правило, виникає в перші 15 хвилин після вакцинації. Ми беремо запасом 30 хвилин і кажемо, не залишайте пункту проведення щеплень. Якщо виникне така тяжка алергічна реакція, вона повинна виникнути там, де є медики, які ще додатково пройшли навчання. Аптечка, яких містить адреналін, це той препарат, який використовується першим і основним при наданні допомоги при анафілактичному шоці. І повертаючись до України, в Україні підтверджено 14 випадків анафілактичного шоку на вакцинації, що приблизно складає один випадок на 800 тисяч вакцинованих. Якщо взяти таку частоту, то, знаєте, більше шансів, по-перше, отримати удар блискавкою, ніж мати анафілактичний шок, стосуючись цих 14 осіб, так, це загрозило для життя стан. Але в усіх випадках, в усіх 14 випадках люди одужали, деякі з них були госпіталізовані, але була надана своєчасна медична допомога, і якихось інших негараздів там на сьогоднішній день не зафіксовано. Тобто ніхто не помер.
Чому безпечно захворіти одночасно з вакцинацією? Адже раніше лікарі радили перебувати в карантині після щеплення.
Коли мова йде про вакцину проти COVID-19, тут потрібно розуміти, що хвороба розвивається раніше, ніж формується захист в результаті вакцинації. Ми не розглядаємо вакцинацію проти COVID-19 як екстрену профілактику при правці, при сказу, при вітрянці, при кору, наприклад. Але ми знаємо, що вакцинація тих, хто вже заразився, заражений, вона є безпечною. Після перенесеного COVID-19 рекомендовано пройти вакцинацію проти COVID-19, і пройти вакцинацію можна через 28 днів від початку появи симптомів COVID-19. А якщо подивитися на США, Канаду, там Німеччину, Австралію, всі країни рекомендують вакцинацію тим, хто перехворів. Вони відрізняються дещо підходами. Деякі країни пишуть, як Саудівська Аравія, наприклад, одразу після закінчення ізоляції, наприклад. Не чекати 28 днів. Деякі країни пишуть, після закінчення ізоляції можна відтермінувати до 90 днів, але якщо є можливість, зробіть раніше. В принципі, позиції, які прийняті в Україні, вони не сильно відрізняються від інших країн. Це безпечно.
Чому імунітет після щеплення сильніший від імунітету після хвороби? Знайомі, які хворіли повторно, хворіли легше, ніж першого разу.
Ми знаємо, що це безпечно вакцинувати тих, хто перехворів. Якщо порівняти, знаєте, і задатись питанням, ціна питання імунітету, який ви здобуваєте шляхом вакцинації і шляхом хвороби. Я не можу вам дати гарантії, що хворіючи на COVID-19, ви перенесете його легко на ногах, без наслідків. Тому що і молоді люди хворіють тяжко. Молоді люди можуть розвивати ускладнення, а ускладнення можуть бути відтерміновані до місяця, навіть більше, у вигляді тих самих тромбозів, інсультів, інфарктів або там лонг-ковід, такий тривалий ковід. Тобто це буде ціна питання. По-друге, імунна відповідь формування тих самих антитіл у тих, хто перехворів на COVID-19, у когось антитіла є дуже низькими, у когось антитіла є дуже-дуже високими, наприклад. Куди ви потрапите? Тут? Я не знаю. По-третє, на сьогоднішній день так і не визначено, який рівень антитіл вважати захисним. Вакцинація, якщо брати, от, зокрема, вакцину від Pfizer Biotech, коли досліджувалася вакцина, там, по-перше, вищі рівні антитіл до спайк протеїну, що рецептор зв'язуючий домену антитіла, що нейтралізуючі антитіла в порівнянні з тим, хто перехворів. По-друге, ймовірність того, що ви будете мати прогнозовану імунну відповідь при вакцинації, вона набагато вища.
Що буде, якщо зробити щеплення поверх високих показників антитіл? Тобто, якщо людина не знала, що перехворіла і тут же зробила щеплення, чи слід цього боятися?
Були занепокоєння щодо так званого антитіло посиленої ефекту погіршення перебігу хвороби. Але вже маючи понад 5,5 мільярдів використаних доз вакцини на планеті Земля, маючи вже сотні мільйонів в окремих країнах і тих, хто захворіли на COVID-19, ми знаємо, що вакцина працює на попередження тяжкого перебігу COVID-19, не навпаки. От, так само ми знаємо, що вакцинація тих, хто перехворів, незалежно від рівня антитіл, чи вони низькі, чи вони високі, є безпечною. Відомо, що зменшує ризик захворювання повторно на COVID-19 тих, хто провакцинувався в два рази. По-друге, є дані, що тим, хто перехворів на COVID-19, якого відмічається так званий лонг-ковід, то знову ж таки вакцинація допомагає позбутися цього наслідку COVID-19.
Як ви радите реагувати, якщо держава радить вакцинуватися, а педагог приходить до сімейного лікаря, а той відмовляє?
Корінь проблем з вакцинацією в Україні – це самі медичні працівники. Я не поділяю думку колег про те, що в цьому винуваті засоби масової інформації, які там нагнітають. Ви думаєте, тому що хто повинен надавати інформацію для пацієнта? Медичний працівник. Кому повинні довіряти? Медичному працівнику. І на превеликий жаль, можна так сказати, як часом доводиться говорити лікарям, коли є смерть пацієнта, ми зробили все, що могли. Так само і зараз ми говоримо в Україні, ми зробили все, що могли. Ми вам забезпечили вакцину до кольору, до вибору. Хочете CoronaVac, будь ласка, хочете AstraZeneca, будь ласка, хочете Pfizer, будь ласка, Moderna була також доступна. Тобто три різних типи вакцини, кому ви довіряєте, обирайте. Спростили процедуру, приходьте в вихідні дні в пункти щеплення, біля базарів, біля магазинів, в магазинах існують пункти щеплення, в супермаркетах існують ще пункти щеплення, приходьте на вакцинацію. В першу чергу ми повинні вакцинувати людей старшого віку, віком понад 60 років, і людей, незалежно від віку, з хронічними захворюваннями. І тут у нас виникає питання, чому ці люди готові вакцинуватися, чому ці люди складають статистику смертей в Україні, чому вони не вакциновані. І, Сергій, ви підтвердили те, що ми так добре знаємо, на рівні штабу Міністерства охорони здоров'я з колегами обговорюємо. Корінь проблем – це, на превеликий жаль, самі ж медичні працівники. Незалежно від того, де і ким вони працюють, на якому рівні, чи первинної медичної допомоги, чи високоспеціалізованої медичної допомоги. А порада може бути лише одна – міняйте сімейного лікаря.
Поділіться вашою особистою історією, чи вакцинувалися і чим.
Я вакцинувався, мабуть, одним із перших на початку березня, коли в лікарні, це перша міська дитяча клінічна лікарня в місті Києві на вулиці Богатирська, 30. Це була вакцина AstraZeneca, і через 10-12 годин, звичайно, як і багатьох, мене те, що називається не науковою, скажімо, словом, мене трохи плющило, але я працював, бо не мав можливості залишитися вдома. За 48 годин відпускає, і це невелика ціна за те, щоб не знати, що таке COVID-19 і перебувати в реанімації. Другу дозу я отримав AstraZeneca в червні місяці. Я згенерував собі свій сертифікат. Є. Тиждень тому я був в Греції, я його показав на кордоні в Афінах. Я не мав роздрукованого сертифікату, я їм показав, от моя дія. Вони сказали, окей, проходьте, ніяких проблем не виникало. У мене сім'я вакцинована, вакциновані діти, вакцинована дружина, вакциновані теща, вакциновані мої батьки, мамі 81 рік, вона рік тому мала операцію з приводу пухлини головного мозку, вона вакцинована AstraZeneca вже двома дозами, і батько 85 років, він вакцинований AstraZeneca двома дозами. Одразу хочу відповісти, чому AstraZeneca, бо вона була мені доступна.
Яка картина у ваших відділеннях в період дельти? Наскільки важка зараз ситуація і чим відрізняється від того, що було в попередню хвилю?
Ми вже перевищили пікові показники осені 2020 року. По кількості госпіталізованих, щоденних випадків COVID-19, кількості померлих, щоденної кількості померлих, порівнюючи з осінню 2020 року. І якщо говорити про те, що найвищі показники ми мали весною 2021 року, то в цілому по Україні нам лишилося днів 8-10 до перевищення показників 2021 року, весни 2021 року. Є наукові дані про те, що дельта-варіант вірусу більш заразний. Тобто він легше передається порівнянні з попередніми варіантами вірусу. І тут якраз от ряд факторів. Люди втомлюються від карантинних обмежень, починають нехтувати відстанню, масками, відвідуванням хресних ходів, церковних заходів, кінотеатрів. Пам'ятаєте весну 2020 року, наскільки зараз є вже послаблення в багатьох аспектах. Хоча зараз знову вже зрозуміло, що ми йдемо до прірви, от, і вводяться багато обмежень, ще й контроль. Да, і вже і поліція заявила про те, що буде контролювати. Чого раніше так не було. Дельта більш заразна, тому маючи фактор втоми людей, дотримуватися дистанції, страх знижується, поки, звичайно, в твоєму оточенні знову не з'являються хворі, от, її легше поширюватися. Ми це бачимо і на дітях, коли серед дітей збільшується кількість.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер этого эфира. Больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Да и вообще, мы всегда рады отзывам о нашей программе. Пишите нам. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Донбасс реалии.